Глава вторая. Контакт. Город вынырнул из червоточины ровно через 6 станд-дней. По межгалактическим стандартам на космических городах устанавливался день длиной в 20 земных часов и принял орбиту планеты, названную преподобным Инфинити. Что побудило Джамина так назвать ничем не примечательную на первый взгляд планетенку, для всех оставалось загадкой. Для всех, только не для Джамина. Вещее видение сулило вечную жизнь. Это было как раз кстати преподобному, стрелка жизненных часов которого уже давно перевалила за дюжину десятков лет. Да, лет 30-40 он еще продержится на плаву, но что потом? Уйти в небытие смерти, отдав так тяжело созданную империю в руки ближайшим родственничкам, уж слишком нравами похожим на стервятников. Они ведь расклюют все за один год, изничтожат, переделят, перепродадут, разорят. Они все мелочные эгоцентрики, не способные мыслить масштабно, не способные договориться между собой, чтобы удержать власть. Пока Джамин любезный жив, они подчиняются ему. Скрипят зубами, обдумывают предательские схемы, но подчиняются. Увы, никто из них не имеет достаточных амбиций и силы, достойно заменить Джамина. Хлипкая, но надежда на селекционное выведение. Только она. Преподобный любил то, что создал больше, чем самого себя. Он разорвал все торговые отношения с колониями, не оповестил власти о своем передвижении, не оставил им никаких координат. Все это он сделал не ради одного лишь своего страха смерти. К смерти он был давно готов. Вот только город не был готов к смерти преподобного. Джамин вывел город на орбиту Инфинити ради его горожан, ради тех, кого преподобный так сильно любил. Каждого, даже самого последнего оборванца и злыдня. Все его обращения к жителям с настенных экранов, все листовки, все роботы-агитаторы и тому подобное доносили до горожан не ложь, а чистейшей воды правду. Преподобный Джамин Любезный всем сердцем любил своих горожан. И ощущал свою отцовскую ответственность за них. А ведь детей плохих не бывает. Бывает мало внимания капризному ребенку. Для таких капризных деток и существовало перевоспитание. Кэт была заперта в тесной одиночной камере. Ну, не то чтобы очень тесной. Размерами та была лишь чуть меньше квартирки девушки. Да и камеры ее назвать можно было с натяжкой. Все удобства, простыни, буфет. Но осознание того, что выйти из этой комнатушки никуда нельзя, гнило невыносимо. К превеликому счастью, слухи про ужасные пытки над перевоспитываемыми не оправдались. Никто не ковырялся ржавыми инструментами в теле Кэт, никто не избивал ее резиновыми палками, и уж тем более никто не претендовал на осквернение ее женской чести. По большому счету, Кэт была предоставлена сама себе. В буфете постоянно автоматически обновлялись закуски и выпивка. Без задержек подавалось четырехразовое питание, с учетом личных пожеланий девушки. «Хотят меня подкупить хорошим отношением. Хотят, чтоб я потеряла бдительность», — думала Кэт, жуя бутерброд с черной икрой или раскалывая клешню лобстера. «А потом начнут. Что-то нехорошее, но начнут, если еще не начали. Но ничего, ничего, я всегда буду начеку». Она знала, что по соседству с ней, в точно таких же комнатках, живут и другие, перевоспитываемые. На этом этаже было несколько сотен дверей с одной стороны, освещенного тусклым зеленым светом коридора, и столько же с другой. Кэт отлично запомнилась, как ее вели по этому коридору. Она упиралась, кричала, хваталась за ручки дверей, а полицейский пытался утихомирить ее и успешно это делал, причиняя при этом как можно меньше боли. Кэт ведь думала, что ведут ее на пытки. Все получилось уж слишком четко. Стоило Кэт подумать об убийстве преподобного и отправиться на кухню за разделочным ножом, как в комнату к ней бесшумно вошли полицейские, выхватили нож и надели наручники, прежде чем она смогла что-либо сообразить. Чип. Безусловно, они используют идентификационный микрочип зашитый в большой палец правой руки, как инструмент слежки. Было бы слишком наивно полагать, что такой мощнейший ресурс незаметного контроля не используется спецслужбами преподобного. В микрочипе можно разместить все, что только шпионской душе угодно. Микрофон, датчики давления, сердцебиения, биоимпульсов. Да хоть считыватель мозговых волн, в конце концов.
«Время перевоспитания пришло»,
— бесстрастным голосом объявил динамик на потолке. «А я тут все это время прохлаждаюсь, значит», — буркнула Кэт, хотя по спине ее прошелся холодок. Вот и наступило время пыток. Дверь распахнулась. В тусклом зеленом прямоугольнике дверной рамы полицейский в черной форме казался зловещей ожившей тенью, сгустком материализовавшегося мрака. «Пошли», — сказал он. Загипнотизированная резким и неумолимым голосом, Кэт повиновалась. Она шла следом за темной фигурой. Вернее, не она шла, а шли ее ноги. Разум Кэт отчаянно бился о стенки страха перед этим полицейским. Он кричал, умолял, требовал не повиноваться, пуститься прочь, упираться до последнего. Но тело не могло, не смело ослушаться этого чудовищного «пошли». Они молча добрались до лифта. Кэт ощутила, как капсула стремительно понесла ее вверх и вбок. Чем дольше двигалась капсула, тем паршивее становилось на душе девушки. А когда лифт остановился, и дверцы бесшумно разъехались в стороны, душа Кэт ушла в пятки. Перед ее взором открылся широкий коридор с красным ковром. Выполненные в старинном стиле серебряные светильники, свисающие с потолков причудливыми фруктами, и гобелены вдоль стен, настоящие, а не картинки на мониторах, с изображениями древних, давно канувших в лету забытых эпох, земных животных. В конце коридора блестела серебром громадная дверь. «За ней моя погибель», — мелькнула в голове Кэт. «Он ждет тебя за этой дверью», — сказал полицейский. «И смотри мне без глупостей». Все так же испытывая давлеющую над собой волю полицейского, Кэт безропотно направилась к двери. Створки перед ней разошлись с солидным поскрипыванием. В выполненном под старину кабинете, размерами с добрый музейный зал, стоял громадный ореховый стол. Да, это был не углепластиковый заменитель, не металлический каркас, обитый тонким слоем дерева. Сомнений не возникало. Это был настоящий письменный стол из ореха. У Кэт закружилась голова, стоило ей только представить, сколько он мог стоить. Из ореха! Дерево, занесенного в межпланетную красную книгу. Дерево, чьи корни не уживались практически ни на одной из колоний, ни в одном парнике космических городов. Дерево, которое росло лишь в сотнях мегапарсек от города. На планете Земля. За столом, конечно же, сидел сам преподобный Джамин Любезный. Он был точь-в-точь, как и на экранах мониторов, но в то же время и абсолютно другой. В голубых глазах плескались неспокойные волны мощнейшего интеллекта. В мягких чертах лица не было той экранной мягкости, твердости воля проглядывались в них. Лысина в обрамлении седых волос делала Джамина похожим на философа дикой древности. И даже несуразная черная бородка была к месту. Кэт прошиб озноб от осознания мощи этого человека. Его аура, она заполняла собой все вокруг, проникала во все щели души девушки. Кэт попыталась сглотнуть, но в горле пересохло. «Моя душа плавится под его взглядом, словно воск. Боже, что он хочет вылепить из нее?»
«Приветствую тебя, дочь моя!» Джамин дружелюбно улыбнулся, но его глаза холодно и испытующе пронизывали девушку.
Кэт молчала. Она попросту не могла ничего сказать, настолько сильна была воля преподобного. Девушка была парализована ею.
«Садись!» Джамин указал на кожаное кресло. Кэт не смела противиться. «Дочь моя!» Преподобный задумался, разглядывая маятниковые часы.
«Цок-цак, цок-цак», — говорил маятник.
«Ты убил Тину!» — выпалила Кэт,
и тут же ощутила чудовищный стыд. Ее лицо покраснело от моментального осознания глупости своих слов.
«Тина Бланшетт», — горестно вздохнул преподобный, — «моя бедненькая, бедненькая доченька. Увы, она страдала редкостным заболеванием матки. Его невозможно распознать. Чудовищная аллергическая реакция с летальным исходом. Даже с нашим уровнем медицины мы не всесильны». Цок-цак, цок-цак, мерно выстукивал маятник.
Кэт восприняла эту новость как само собой разумеющийся факт. Скорбь, она давно прошла, улеглась так просто и безболезненно. Кэт корила себя, что за все время, как просмотрела сообщение от Всезнайки Ви, не могла в полной мере оплакать подругу. Что-то мешало ей, ограждало, не давало осознать всю чудовищность произошедшего. Словно в мозгу была выстроена какая-то циничная защита от подобных ударов судьбы. Кэт ненавидела себя за это. «Зачем я здесь?» Кэт все-таки набралась смелости, чтобы спросить.
«Как зачем?»
Глаза преподобного хищно сверкнули. «Ты ведь хотела убить меня. Так что же тебе мешает?» «Под правым подлокотником твоего кресла лежит кинжал. Утоли свою ненависть, окропи его моей кровью». Эти слова придавили девушку сильнее, чем этого смог бы добиться наехавший на нее паровой каток. «Кинжал!» Кэт подняла подлокотник. Слова Джамина были правдой, под ним лежал клинок. Блестел титаном в лучах древних ламп. Девушка взяла его. Такая удобная рукоять, так легко и хорошо ложится в руку, словно сама просится. Один лишь удар в сердце и... «И что? Что тогда?» «Меня бы застрелили, как дикую собаку!» — выплюнула Кэт и отбросила кинжал. Рукоять гулко стукнулась о паркет. «Тебя? Ха-ха-ха!» — Джамин от души посмеялся. «Нет, моя девочка, тебя бы никто и пальцем не тронул. Ну, конечно же, убить меня тебе бы тоже не удалось. Видишь ли, в рукояти кинжала спрятан сильнейший электромагнит. Он включается, стоит лишь кинжалу оказаться от меня на определенном расстоянии. Зачастую это 2-3 метра. Кинжал бы попросту выпрыгнул из твоей руки и прилип там». Старик показал на широкий металлический диск в конце кабинета. Кэт вспомнила из уроков истории, что такая штуковина называлась гонг и издавала при ударе специальным инструментом характерный звук. «Это была проверка?» — задала риторический вопрос Кэт, и ей стало тошно от всего этого. «Уж лучше сидеть в камере и ни с кем не общаться».
«А ведь ты многого не знаешь, моя девочка», — заговорил преподобный. Его голос звучал взволнованно.
«Мне докладывали, что ты была крайне недовольна моим решением сделать гиперпрыжок в совершенно неизведанном вам направлении. Разрыв торговых связей, необдуманная на первый взгляд поспешность решения, изоляция от остальных колоний, умалчивание мотивов и тому подобное. Поверь мне, девочка, ни одна ты была недовольна моим решением. Но такова уж доля правителя — принимать молниеносные решения во благо своим подчиненным. Пусть за это они тебя и возненавидят. Но эта ненависть мимолетна, моя девочка. Она развеивается, как утренний туман от дуновения ветра из погодных патрубков. Стоит только рассказать всем правду». «Зачем он мне это все говорит?» — поражалась Кэт. «Чем я так особенно?»
«О да, моя девочка, моя Кэт Бекхэм», — продолжал преподобный. «Теперь ни для кого не секрет». Он запнулся, смерил девушку пронизывающим взглядом. «Ты ведь столько всего не знаешь, Кэт. Мы впервые вошли в контакт, понимаешь? В контакт с настоящими разумными расами. Одну расу я назвал робоорги, вторую — хаймены. Хаймены от того, что такие высокие и худощавые».
«Контакт?» — дрожащим голосом переспросила Кэт. Она поймала себя на мысли, что не питает к преподобному ту злую ненависть, что раньше. Сейчас она даже начинала симпатизировать ему, и дело было не в его непоколебимой харизме лидера. Было что-то другое, что-то совсем-совсем другое. Неужели она действительно испытала к нему родственные чувства?
«Дочь моя, это что-то невероятное!» Глаза Джамина вспыхнули вдохновением. «Их космические города выпрыгнули следом за нами. Первый — город робо-оргов, спустя лишь 20 минут после нас. Хаймены появились через 2 часа 45 минут. Конечно, обошлось не без недопонимания. Робо-орги выпустили к нам разведывательные корабли. Мы-то по незнанию приняли их за боевые. Уж слишком грозно их челноки выглядели. Если бы не явились хаймены, неизвестно, чем бы еще закончилось столкновение. Дело начинало пахнуть масштабной орбитальной войной. Но наше внимание переключились на новых прибывших, которые вполне могли воспользоваться возникшей враждой в своих целях. В общем, мы с робо-оргами взяли перемирие и вместе пошли на контакт с хайменами. На сей раз вышло все как никогда лучше. Наши и робо-орговские дипломатические бригады успешно высадились на космодроме хайменов. После длительных переговоров мы все подписали пакт о нейтралитете. Я твердо убежден, что как хаймены, так и робо-орги – потомки пропавших колонистов. Уж слишком их биология схожа с нашей. Мозг Кэт перегрузился. Робо-орги, хаймены, контакт – это похоже на жестокую шутку. Но вот только глаза преподобного не врут, все сказанное им – чистейшая правда. «Я вижу, ты немного шокирована», — преподобный озадаченно поглядел на собеседницу. «Да нет, что вы!» — выдавила из себя Кэт. «Все в полном порядке. Мы прилетели в неизведанную часть космоса, встретились с чужеродным интеллектом, что может быть проще для понимания». «С юмором всегда легче переносить невзгоды», — процитировал Джамин самого себя. «Раз уж с юмором», — Кэт зло посмотрела на него, — «то скажите на милость, какого ляха мы сюда вообще приперлись? Нейтралитеты с потомками пропавших колонистов подписывать?» «Я как раз собирался тебе сказать, дочь моя», — пожал плечами Джамин. «Мое видение было вещим, немного расплывчатым, я не разглядел в нем намеки на контакт. Но главное, то, ради чего я пошел на такой огромный риск, оправдалось. Планета, которую я назвал Инфинити, непростая планета. Она — источник вечной жизни». Кэт сглотнула слюну. «Правда, этот источник пока только начинает разрабатываться. Месторождения эликсира скупы, и их крайне трудно обнаруживать. К тому же пакт о нейтралитете действует только на орбите, если ты понимаешь, о чем я». Кэт больше не выдерживала. Еще чуть-чуть, и мозг ее взорвется. «Хватит!» В ее голосе отчетливо читались нотки истерики. «Зачем вы мне это все говорите? Зачем я здесь? Что вам от меня нужно? Что? Я хотела вас убить, а за это вы разговариваете со мной как с равной, как с дочерью». «Раз уж так, то хорошо. Я скажу тебе главную причину». Голос преподобного отдавал холодом металла. «Ты беременна от Майка Ирджиуса». Глаза Кэт округлились. Она открыла было рот, но слова сухими комьями прилипли к небу. «Буду с тобой откровенен. Все мои прямые родственники — редкостные трусы и расточители. Среди них нет ни одной подходящей кандидатуры на смену мне. А я ведь так стар!» Джамин тяжело вздохнул. «Да, обладая в достаточной мере эликсиром, я могу жить вечно. Но я чувствую, как усталость косит меня. Управлять городом — тяжелейшая ноша, и рано или поздно мне придется переложить ее на другие плечи. Искусственное оплодотворение избранным материалом не дало результатов. Получаются послушные дети, не способные быть сильными лидерами. И вот поэтому ты мне так нужна, дочь моя». Майк, целеустремленный, своевольный, сильный духом, отличная кандидатура на роль отца будущего лидера. Сам он, увы, не дотягивает до нужного уровня. А ты, Кэт Бекхэм, просто великолепная кандидатура на роль матери. Твой упрямый характер, твоя воля, твоя душевная сила и вечное недовольство собой — отличные задатки для будущего управителя города, того, чей развивающийся эмбрион ты уже носишь под сердцем. Кэт захлестнула волна безудержной паники, а за ней следом нахлынула цунами злости. Сейчас она посмотрела на многие вещи под другим углом. Выходит, вся ее жизнь была запланирована этим стариком. Все излишние придирки учителей в школе, все те роботы-агитаторы, следующие за ней по пятам. Майк Ирджиус, без видимых причин переведенный в их отдел. Собрание единомышленников. Все-все-все, лишь инструменты, которыми из Кэт лепили то, чем она сейчас стала. Сосудом для вынашивания будущего лидера города. «Да пошел ты, проклятый старый пень!» Разрыдалась Кэт и побежала прочь. Цок-цак, цок-цак, стоял на своем маятник.
Вы прослушали рассказ Александра Рыжкова «Планета Инфинити».